Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Радиоверсия блога за 8 января 2012 года. Пробудить в себе заботу о мире. Вопрос. Как пробудить в своем сердце заботу обо всем мире? Ответ. Мы все существуем в одном духовном сосуде, в одном желании. Творец создал одну душу, и невозможно заботиться лишь выборочно о какой-то ее части, а только обо всем полном сосуде. В духовном не существует ничего частично. Если речь идет об отдаче, то нужно заботиться о том, как стать свечой для Творца, а это значит исправить полный сосуд. Если Творцом создано одно единое желание, то отдача может пробудиться только во всем нем полностью. И как объясняет Бальсулам в статье «Поручительство», только ради этого мы и существуем. Потому тот, кто не волнуется об общем сосуде, не заботится о себе. Нужно лишь открыть глаза и увидеть, что это совершенно одно и то же. Мир – это отпечаток того, что у нас внутри, и только кажется нам существующим извне. Поэтому задача не в том, чтобы я позаботился о мире, а в том, как мне раскрыть себе глаза, чтобы увидеть правду и понять, что забота о мире и забота о самом себе – это одна и та же забота. Чтобы рассеялся этот обман и стало ясно, что это одна душа. Вместо того, чтобы пробуждать в себе заботу о мире, я должен позаботиться о самом себе, о том, почему я не вижу, что весь мир – это мой духовный сосуд, моя душа. Из этого понятно, что я никак не могу оставить заботу о мире, ведь это моя самая главная часть. Все, что я ощущаю в себе сейчас, это лишь мое тело, и это ощущение, называющееся телом, когда-то умрет, исчезнет из моего сознания. И только забота, которую я обрету о своем внешнем теле, раскроется мне, как моя душа, и останется со мной навечно. В ней я обрету свою истинную вечную жизнь. Эту внутреннюю революцию нам и нужно пройти. В этом, по сути, и состоит переход Махсома, граница, отделяющая высший мир. Когда человек начинает связывать и ассоциировать себя с тем, что снаружи, вместо того эго, которое он прежде воспринимал, будто бы самого себя, это и называется переходом Махсома. Бальсулам говорит, что для этого требуется лишь психологический переворот. В этой слепоте и обмане и кроется причина всего того зла, которое мы ощущаем сейчас.
Радиоверсия.
Трудно стать человеком. Книга Зоар, глава Берешит, пункт 119. Света Малхут Давида создают образ ступеней, находящихся от Хазы Малхут и ниже, в которых нет лика человека. То есть эти ступени от Хазы и ниже поднимаются и включаются в Малхут Давида, называемую лик человека, расположенную от Хазы и выше. Образ означает величину уровня какой-либо ступени. Создают, словно производят зевук, поскольку благодаря зевугу выходят ступени в своем истинном образе, согласно свойствам этого зевуга, чтобы исправить образ всех тех, кто включается в лик человека с помощью внутреннего образа. Внутри творения есть четыре типа желаний – неживой, растительный, животный и человеческий. Они развиваются поступенчато, поскольку намерение Творца привести это создание через неживой, растительный и животный уровни к такой ступени развития желания, чтобы оно захотело стать человеком. Ведь творение не становится человеком естественным путем, как если бы природа или Творец строили из него человека. Нет. Образ человека раскрывается в этом создании только в результате предварительного понимания, осознания желания, усилий, просьбы, всего исходящего от него самого. Только так. И потому это развитие ступенчатое. Постепенно, в течение десятков тысяч лет нашего исторического развития, на всех наших предыдущих очень далеких ступенях мы, в сущности, сеем в себе внутренние свойства восприятия, чтобы сейчас, в нашем поколении, они пробудились и помогли нам понять свое предназначение. Ведь на ступени человек мы обязаны постановить для себя, в какой форме, каким образом, почему так, а не иначе, мы должны расти поистине из куска мрамора, вылепить нечто, несуществующее прежде, о чем не было даже упоминания, и нет у меня никакого примера. Я должен познать Творца и тогда, согласно этому, сделать из себя, из этого куска мрамора, ту же форму. Причем Творец не раскрывается, ведь если бы он раскрылся, я взял бы от него только что-то внешнее. А я должен исследовать его, докопаться до внутренней сути, из своих самых глубинных желаний, на всю глубину всех своих уровней неживого, растительного, животного и человеческого, и тогда решить, стать или нет подобным Творцу, ведь это совершенно противоположно тому, что я желаю изначально. Выстроить человека – это очень тяжелая, скрупулезная работа над каждой мельчайшей деталью. Именно эту работу мы изучаем в книге Зоар, в главе «Два великих светила».
Радиоверсия.
Два великих светила. Книга Зоар. Глава Берешит. Пункт 113. Два великих светила. Не могла успокоиться луна рядом с солнцем, потому что испытывала стыд перед ним. Сказал ей Творец: «Ступай и уменьши себя». Два великих светила говорит о подобии между творением Малхут и Творцом, девятью первыми сферот, в виде которых свойства Творца представляются творению. По мере того, как Малхут уподобляет себя девяти первым сферот, она сливается с ним по принципу «из действий твоих познаю тебя». Ведь слияние осуществляется подобием свойств, равновесием, гомеостазисом между двумя объектами, как мы называем его в нашем мире. И хотя у одного из двух великих светил Малхут нет собственного света, но все же она велика и светит, и может быть важной, как солнце, Творец, поскольку сама по себе она пребывает во тьме, и потому может добавить и светить. Желание насладиться называется земной шар, мера его отдачи – это луна, а сила, которую она получает, чтобы отдавать, исправить себя, светить в ночи, приходит от солнца, Зайранпина, в котором есть свет от высшей бины. Поэтому есть у нас два светила, малое и большое, а цель развития малого светила состоит в том, чтобы оно достигло той же величины, того же света, что и большое, чтобы было два великих светила. Это значит, чтобы творение достигло того же уровня, восприятия, осознания, всего, что желает для него Творец, и это называется слиянием творения с Творцом.
Радиоверсия.
Переход к отдаче как естественный процесс. Наше распространение должно быть простым. Нам надо подвести человека к пониманию того факта, что нынешняя экономика рушится по независящим от нас причинам в силу объективных обстоятельств. Никто не виноват, этот этап заложен в самой природе человеческого общества. Он предназначен для того, чтобы объединить и подвести нас к созданию нового интегрального общества, живущего по законам взаимного поручительства. Для начала мы приступаем к учебе, а затем по ходу дела меняется наш образ мыслей, наш подход. Из узкого прямолинейного он становится комплексным, и тогда мы начинаем понимать, как надо выстраивать систему взаимоотношений между людьми, между деловыми партнерами, между государствами и так далее. Но первым делом учеба, интегральное воспитание. Как пишет Бальсулам, может понадобиться до трех поколений, прежде чем человечество начнет на деле выстраивать новое общество. Вот сколько времени требуется на то, чтобы человек осознал перемены и начал мыслить иначе. А до тех пор мы будем жить, производя все, что необходимо для базовых нужд, и постепенно продвигаясь к интегральному мировоззрению. Кризис сам разделается со всеми излишками и опустит нас на уровень производства насущно необходимых товаров. Это уже ясно. Растущая безработица в едином комплексе мировой экономики постепенно лишает прибыли всех, в том числе и верхушки. Яхты, бриллианты, многозначные банковские счета – все это исчезнет. Желая того или нет, мир придет к другой экономике. Мы же со своей стороны должны по мере сил готовить каждого человека к предстоящим событиям. Разумеется, нужно нащупывать конструкцию новой экономики, но в принципе она выстроится и сама. Ведь экономика – это слепок взаимосвязи между людьми. Финансово-экономическая система – суть копия нашего эгоизма. И потому, изменившись, мы автоматически, инстинктивно начнем менять наши взаимоотношения во всех сферах, включая экономическую. Не надо резких телодвижений, не надо гнать волну, не нужны революции и силовые методы. Все пойдет естественно. Именно об этом пишет Бальсулам в трудах о последнем поколении. Идея коллективизма должна поспеть и созреть в человеческом разуме не менее, чем за три полных поколения покоя и общего согласия. А потому еще множество оборотов и опытов прокатится по миру, прежде чем она достигнет финала. И нет более легкого пути для созревания идей, чем путь кабалы.
Радиоверсия.
Низы захотят, верхи смогут. Наше послание нужно нести всем, однако я полагаю, что народ поймет его лучше и быстрее, чем лидеры. Массы придут к нам раньше всех этих больших шишек и умных голов. Вопрос. Но почему нельзя спустить нашу методику сверху? Ведь если правительство примет решение, то оно будет реализовано. Ответ. Дело в том, что для народа нет никакой методики. У него пустой живот. И ему по большому счету все равно, чем его наполнять. Человеку нет дела до средства, до чьей-то там методики. Ему главное быть сытым. С другой стороны, премьер-министр строит планы, раздумывает, как лучше поступить. Поднять налог или опустить. Прикроить бюджет или не трогать и так далее. Он погружен в свой технический расклад и не в силах отвлечься, избавиться от него. В этом-то и проблема. Потому нам и трудно достучаться до верхов. У них проблема не с животом, а с властью. Они хотят ее сохранить и никак не могут отыскать изъян в своих программах, чтобы понять причину неудач. Им очень трудно расслышать что-то новое. Они на это не способны. Ведь для этого надо изменить сам образ мыслей, надеть круглые очки, чтобы увидеть круглый, интегральный мир с его взаимосвязью. В этом мире успех определяется не экономическими программами, не техническим раскладом, не процентами и налогами. Однако специалисты не могут вырваться из этого замкнутого круга. Они рассматривают экономику по-старому и не представляют себе чего-то другого. Они строят свои расчеты на прибавочной стоимости. Например, я произвожу обувь и живу с ее продажи. Одна пара обеспечивает меня на один месяц. Но я сделал и продал две пары. Теперь у меня есть месячная добавка. Тут ко мне в дверь стучится правительство. Я забираю у тебя 50% от прибыли за вторую пару. Ведь я должно содержать страну и армию, прокладывать дороги и так далее. Ну что ж, это понятно. Затем ко мне стучится муниципальная власть. Тебе нужны услуги по уборке территории, жилищно-коммунальные услуги, озеленение и прочее. Давай мне 10% со второй пары и так далее. Как же мы будем жить тогда, когда кризис опустит производство на уровень удовлетворения лишь базовых потребностей? Откуда возьмутся налоги? Ведь налогами облагаются излишки. А если у меня захотят забрать пищу насущную, это уже проблема. Опустившись ниже приемлемого уровня жизни, я ее не отдам. Я пойду на улицу. Все налогообложение строится на добавках. Но как быть, если эти добавки больше не генерируются? На такую ситуацию наша экономическая система просто не рассчитана. Вот почему все заботятся о показателях роста, ведь все живут с этого. Мы же говорим о совершенно другой экономике, в которой живут не со слишком, и естественно, специалисты нас не понимают. Поэтому начинаем мы с простых объяснений, и люди все равно окажутся без работы, и делать с ними будет нечего. А значит, нужно посадить их за учебу и тем самым сделать из них хороших мальчиков, которые не будут бить витрины и жечь автомобили. Из них можно будет выстроить новое, замечательное общество. А кроме того, это даст много денег, ведь такие люди – настоящее достояние. Я полагаю, что эти доводы будут услышаны и поняты мировыми лидерами, ведь иначе их ждет незавидная участь.
Радиоверсия.
Переключение на отдачу. Вопрос. Мы представляем человечеству новую идеологию, переход от разобщения и соперничества к объединению и взаимной заботе, чтобы обеспечить каждому насущные нужды и социальные запросы. Это значит, что мы должны предложить людям новую парадигму социальных отношений. Чем же она их привлечет? Чем будут заниматься огромные массы людей, оставшиеся без работы или работающие неполный рабочий день? Ответ. Они будут учиться, участвуют в различных мероприятиях, постепенно овладевая желанием человеческого уровня и его наполнением. Вопрос. Но они же этого не хотят. Ответ. Они хотят жить и наслаждаться, помимо обеспечения базовых нужд. У каждого человека есть большой сосуд желания. Нижняя его часть относится к насущно необходимым потребностям, назовем их в целом пищей. Это животная ступень, желания, связанные с едой, сексом и семьей. Выше лежат, что называется, излишества, желание богатства, почестей и знаний, относящиеся к человеческой ступени. И здесь мне говорят, всю эту часть ты должен наполнять ради отдачи ближнему. Все, чего ты так хотел раньше, теперь должно быть обращено на благо других. Только так ты сможешь получить наполнение в этой части сосуда. Сегодня человек живет, чтобы удовлетворять свои потребности. Так вот, его базовые потребности будут удовлетворены, а в остальном он ощутит пустоту. Мое тело обеспечено, но что теперь? Излишков он больше не получает из-за кризиса. Это касается даже верхушки, ведь и она живет прибылями, которые исчезнут вместе со сдуванием экономического пузыря. Чем же мне наслаждаться как человеку? Ну поел я, а дальше что? Здесь-то и происходит смена наполнения. Раньше каждый хотел выделиться, показать, как он хорош, силен, богат, чтобы другим было завидно. Но этого больше не будет. Земной шар не предназначен для того, чтобы вечно обеспечивать эти наши игры. Отныне наполнение человеческой ступени будет достигаться путем заботы о человечестве. Мы больше не можем вычерпывать друг у друга, а наоборот, должны наполнять друг друга. Таково единственное решение, которое предлагает наука Каббала. Ради отдачи ты можешь наполнять всех, и себя в том числе. Ради получения даже себя самого не наполнишь нисколечко.
Радиоверсия.
Комплексный подход. Смиренность великих и величие малых. Бааль Сулам. Свобода воли. Прогрессивные идеи, более близкие к истине, никогда не принадлежат властвующему большинству. Напротив, ими обладают как раз наиболее слабые, незаметное меньшинство. Ведь все мудрое и ценное приходит в этот мир в малых количествах. Это предупреждает нас о необходимости оберегать идеи каждой личности, поскольку властвующее большинство слабо разбирается в них. Все творение представляет собой единый парцуф, разделенный на 5 степеней авиюта, то есть глубины желания. Света облачаются в него в обратном порядке. Самый большой свет облекается в самые чистые слабые сосуды, обладающие малой силой. Это отражается и на структуре человеческого общества. Для мощных, грубых сил характерны малые и низкие света, тогда как в высоких пластах с их большими, но деликатными силами имеются большие света. Потенциал механического воздействия ничтожен по сравнению с силой ядерного взрыва, обусловленного намного более тонкими процессами. Соответственно, в килограмме атомной бомбы кроется энергия, намного более мощная, чем во многих тоннах обычного вещества. Все зависит от качества материи, а не от ее количества. Вот почему частное и целое противоположны друг другу. Однако они находятся в едином комплексе и потому обязаны восполнять друг друга. Таким образом, в том, что относится к общности, надо следовать за большинством, а в том, что относится к частному и картине в целом, разбирается именно личность, за которой и надо следовать. Это противоречие только видимое. Поняв, что речь идет о единой структуре, мы сразу же видим, что к чему относится. В чем мудрые личности должны принижать себя, заботясь о народе и следуя его путем, и в чем народ должен склонять голову, слушаясь великих и следуя за ними. Итак, в первую очередь необходимо признать, что всех нас объединяет общая структура, а далее уже можно понять принципы взаимозависимости ее частей и их взаимодействия на пути к общему успеху. Сперва надо разглядеть, что мы спаяны в одно целое. Никакая черта бедности не может делить его на высших и низших. Никто не может безучастно взирать на прочих, делая вид, что его это не касается, а значит, никого нельзя ломать. Напротив, надо принимать во внимание всех и понимать, что мы не можем друг без друга. Наш успех зависит не от подавления, а именно от взаимного восполнения.
Радиоверсия.
Основной принцип всех курсов обучения. Вопрос. Вы сказали, что общий курс интегрального образования состоит примерно из 10 курсов. Курс истории эволюции эгоизма является как бы сквозным, который проходит до полной интеграции человечества. Какие еще курсы он включает, кроме курса восприятия реальности и курса психологии? Ответ. Мы должны обязательно изучать физиологию человека и показывать, насколько наше тело устроено по холистическому принципу, в котором все органы тела соединены между собой. Они всегда состоят из противоположных элементов и работают по-разному, но каждый орган действует в гармонии с собой и с остальными. Выход из этой гармонии называется болезнью и мгновенно вызывает нарушение в работе всего организма. Также каждый человек должен быть в организме общества его единой, интегральной и одновременно особенной индивидуальной частью. Никто не посягает на мою индивидуальность, но я должен правильно сопоставить себя со всем обществом, тогда общество будет представлять собой один и единый здоровый организм, здоровый коллектив. И вместе этот коллектив тогда уже соединится с природой. В общем, я должен постоянно думать о том, как быть органически интегрально соединенным с собой, обществом и с природой. Изначально я не могу соединиться с другими людьми, я должен знать, а относительно природы это тоже будет объединение или нет. То есть человек, группа, общество, природа – все должно формироваться одновременно. И поэтому наши курсы должны предполагать следующее последовательное обучение. Первое. Физиология человека. Физиология интегральных систем. Устройство интегральных систем, их зависимость, обратная связь, следящий фактор, приведение системы в состояние равновесия или слежение по определенному курсу на определенную цель, подобно маленьким кибернетическим системам с маленькой обратной связью. Второе. Устройство мироздания, общества, восприятие реальности, история. Третье. Приложение в группе, в семье, с собой, в обществе. Четвертое. Кризис, его причина, его цель. Пятое. Курсы воспитания, когда мы дополняем все это практическими занятиями. Сюда относятся путешествия, экскурсии и так далее. Принцип всех курсов – дать человеку ощущение интегральности мира, который воспринимается нами эгоистами, наоборот, антиинтегральным, разобщенным. Нам так удобнее его себе представить, чтобы проглотить по деталям, максимально использовать ради себя. Но когда я думаю о том, что эта система должна работать именно в интегральном виде, и мне будет от этого хорошо, тогда я должен ее изучать, ее взаимодействие, взаимосвязь, глобальность. Это помогает мне быть соучастником, сочувствующим, сопереживающим. Поэтому все вышеперечисленные курсы необходимы будут включать не больше десятка дисциплин, которые взаимно связаны друг с другом. Во всех курсах только с разным акцентом на что-то определенное осуществляется выяснение предметов, от небольших технических деталей интегральных систем, аналоговых систем, следящих систем, устройства нашего организма, физиологии, психологии, следует постепенный переход к взаимодействию. Каждый курс обязательно должен вести специалист. Каждый специалист должен, естественно, подходить для данной группы. То есть, как известно из психологической практики, быть совместимым с ней, чтобы люди его воспринимали, уважали, ценили и слышали то, что он говорит. И он должен, соответственно, к ним относиться, быть соответствующего возраста, звания и так далее. Ведь мы имеем дело с начинающими людьми, которые воспринимают других, что называется, по одежке. Хотя я думаю, что в принципе преподавать может каждый, кто на сегодняшний день занимается в нашей системе и не имеет никаких ученых званий. Но желательно, чтобы преподавателем был все-таки человек, уважаемый слушателями.
Радиоверсия.
Возвышающий страх. Вопрос. Именно у пожилых людей очень выпукло проявляется страх, который возникает в любой группе. Что если я не успею достичь ощущения вечности и совершенства? Как с этим страхом разобраться? Ответ. Надо ставить перед ними очень конкретные задания, не перспективные, как у молодежи, и давать определенные цели, которые достижимы и которые очень быстро реализуются. В то же время нужно рассказывать им обо всей глобальной картине системы природы, ее вечности, ее кругооборотах и нашего кругооборота в ней. То есть здесь мы должны с самого начала заботиться о серьезной психологической поддержке. Реплика. В одной из передач вы рассказывали, что страх смерти парализует жизнь человека, мешает ему. У молодых это проявляется меньше, в определенном возрасте больше. Как в методике интегрального воспитания рассматривается отношение к страху? Как с ним работать? Ответ. Я думаю, что правильное выяснение нашего места в природе является ключом к пониманию места человека в ней. Место смерти и нашей биологической жизни. Надо вывести человека на следующий уровень понимания, даже еще не ощущения, а только понимания этого. Человек достигнет ощущения вечности и совершенства, когда он будет интегрально соединен с определенной критической массой остальных людей, тоже достигающих этой интеграции. Тогда мы как бы поднимаемся над собой, создаем над собой некий образ единого человека с единым сердцем и единым разумом. А наше физическое тело существует рядом в качестве животного, сопутствующего этому единому образу, как наша собачка или кошка существует рядом с нами. Мы должны концентрировать на этом внимание людей и пытаться подвести их к такому ощущению. В принципе, психологически это не так сложно, учитывая, что с их стороны нет сопротивления, а наоборот, поддержка и ожидание результата. Они представляют ту часть человечества, которая с радостью устремляется к интеграции, к сближению, понимая, что все остальное уходит и пропадает. Пожилые люди относительно легко расстаются со всем ради достижения ощущения возвышения над смертью, возвышения именно над фактором как бы неизбежно приближающегося конца. Нам нужно дать им ощущение, подобное тому, как падающий самолет, который должен врезаться в вершину горы, вдруг поднимает какая-то сила, и он на форсаже уходит вверх. Думаю, что такое ощущение можно создать в них быстро. Кроме того, курсы для пожилых людей должны быть, естественно, более легкими. Они не нуждаются в больших теоретических и практических занятиях. Они будут с радостью просто соучаствовать. И я думаю, что именно эгоизм и страх, который возникает в каждом из пожилых людей, желание достичь результата, который поднимает их, это даст очень серьезную базу для движения к остальным группам общества.
Радиоверсия.
Не провожать жизнь, а встречать ее. Вопрос. Мы говорили о том, что на курсах интегрального обучения люди собираются на 7-8 часов в день и совместно проходят сначала подготовительный информационный этап, то есть получают образование, потом практическую часть воспитания, где уже в психологическом взаимодействии проходят различные состояния. Помимо учебы и воспитания, есть ли место в этой программе для совместного проведения праздников? Ответ. Постоянно. Ведь проводя 7-8 часов вместе, они должны как минимум один, а то и два раза в день участвовать в какой-то трапезе. Это должен быть обед и еще маленький перерыв типа ланча. Должны быть перерывы для отдыха, постоянная смена занятий, иначе человек просто не сможет, тем более люди пожилого возраста, они будут все засыпать. Поскольку они свободны, мы должны разделить их день на утренние и вечерние занятия, а в середине дня давать какое-то время на отдых, на дом, на их естественные потребности. Ведь это все-таки особый возраст, связанный с уже не вполне здоровой физиологией. Наша задача в том, чтобы человек, включаясь в группу, обрел для себя новое общество, в котором он живет, и не просто проводит свое уходящее время, а встречает в нем свое светлое будущее. Нам нужно создать для них обстановку радостного ожидания, которая будет психологически поддерживать и на самом деле лечить их. С первых же часов их пребывания у нас мы должны работать именно над этим. Мы должны устраивать для них танцы, какие-то вечера, то есть здесь уже должен быть особый подход. Хочу подчеркнуть еще раз, что их расположение к нашей методике, желание, чтобы это сбылось, их доброжелательность сыграют свою положительную роль в остальных возрастных группах. Пожилые люди умеют и могут влиять на всех. Этот возраст мы знаем, в действительности он довольно активный. Нам только кажется по их внешнему облику, что они пассивны. На самом деле их влияние очень сильно.
Радиоверсия.
В предродовом состоянии. Для того, чтобы понять резко изменяющийся сегодня мир и устроиться в нем, нам нужно узнать, какие изменения нам требуется пройти и почему именно их. Причину нашего неуспеха сегодня во всем, что мы делаем. За счет каких средств нам перейти к новому состоянию? Можем ли мы рассматривать наше сегодняшнее состояние как предродовое, где мать, рождающая нас, это природа? И наше внутреннее и внешнее, которое давит на нас, обязывает достичь нового состояния. Естественен ли этот процесс для развития человечества? Ведь если бы мы знали это, то заранее ожидали бы его. Люди, жившие в эпоху рабовладения, не знали, что придет новое общество, которое даст им определенную свободу. Они думали, что рабство – это самая удобная вещь, потому что не нужно думать о самом себе. Я готов работать, зная, что кто-то позаботится о том, чем меня накормить и где мне спать. А кроме этого, мне ничего не нужно. Так думал человек, становясь рабом. Он рассчитывал, что хозяин о нем побеспокоится и был готов на него работать. Хозяин был заинтересован в том, чтобы у раба была пища, место для сна, нормальные условия, здоровье, ведь он получал с него больше, чем вкладывал. Так они и существовали на взаимовыгодных условиях. Но вдруг выяснилось, что хозяину уже невыгодно держать раба, который требовал больших затрат, чем прибыль, которую можно с него получить. А если дать ему свободу, договорившись, что он останется возле меня и будет продолжать работать, а я получу с этого проценты, то это лучше, чем думать о том, как его содержать. Так общество развилось на следующую ступень. Если так, то мы и сегодня находимся на каком-то этапе рационального развития к новому состоянию. Но почему же тогда мы не видим этого нового состояния и не можем его планировать? У нас есть достаточно умных голов и накоплен огромный опыт за всю нашу историю. Есть наука, ученые, высоко развитый мир. Почему же мы вдруг оказываемся маленькими, ничтожными слепцами, ни на что не способными, вместе со всеми своими международными комитетами и комиссиями, научно-исследовательскими институтами и университетами, целой армией психологов, социологов, экономистов, финансистов? При всем этом мы ничего не можем сделать. Так чего же недостает нашим ученым, чтобы найти решение? До такой степени, что мы сейчас с вами находимся на курсе, который должен нас научить. Невозможно уже просто исходить из практики, а требуется в искусственной форме специально учиться этой новой, приближающейся к нам жизни.
Радиоверсия.
Глобальный переворот. За свою историю мы уже проходили подобные состояния, пусть и не такие трагичные и революционные, чтобы можно было назвать это рождением. Все прошлые ступени мы называли этапами своего развития, и таких этапов было много за историю человечества. Но настоящее состояние отличается от всех предыдущих. До сих пор мы всегда сами стремились раскрыть новое состояние, желали его, заранее видели, что должно сделать какое-то революционное преобразование в своей жизни. Это могла быть революция общественная, государственная, социальная, технологическая. Могла быть революция вследствие какого-то нового открытия, новых земель, нового оружия, новой технологии. Например, такой как интернет, открывший новый уровень связи между нами. Но все это не было глобальным переворотом, который бы затрагивал все уровни нашей жизни и все ее сферы. А также он не распространялся на все человечество, на все страны и континенты, на каждую семью и каждого человека, до какой степени он сегодня всеобщий. Сейчас мы еще лишь подходим к этому новому рождению и не можем с уверенностью сказать, что все это уже происходит, хотя мы и видим, что приближаемся к этому. Этот кризис, происходящий перед родами, начинает все больше давить на нас, на всех вместе и на каждого в отдельности. Мы видим, что люди не могут достичь согласия в семье, разводятся, не хотят жениться, не могут ужиться друг с другом, а тем более не знают, как воспитывать детей, как избежать проблем на работе и в экономике. Везде ощущается отсутствие понимания, порядка. Это называется тотальной революцией, общим рождением всего человечества, а не какого-то отдельного государства или общества. Потому что происходит в глобальных интегральных масштабах и касается всех. Такого еще никогда не было в истории. И главное, что мы не видим будущего. Всегда следующая формация казалась прогрессивнее предыдущей, например, конец рабовладения, а после него еще более продвинутое общество. Хотя эти перемены и влекли за собой взрывы, революции, религиозные и гражданские войны, но люди заранее видели светлое, новое будущее. Часть общества была с ним согласна, часть не согласна. В одной стране происходили эти перемены, а в другой нет, но сейчас происходит глобальный процесс, и такого никогда не было прежде. А кроме того, во всем мире происходит глобальное изменение климата, экологии. Прежде тоже случались серьезные климатические изменения, такие как ледниковый период, потепление и похолодание. И всегда это вызывало большие изменения в человечестве. Похолодание когда-то заставило северные народы спуститься к югу или из Сибири и Азии, перейти ближе к Европе. Но в один период революция происходила за счет климата, в другой – за счет развития новых технологий или развития какого-то государства, которое не могло больше терпеть своего правителя. Сейчас же все изменения происходят одновременно и со стороны окружающей природы, экологии, и со стороны внутренней природы человека, не способного быть в ладу ни с чем. Разлаживаются даже такие системы, от которых мы всецело зависим – пища, работа, семья, образование, безопасность. Все, что необходимо человеку для того, чтобы продолжать жизнь из поколения в поколение. Во всех областях во всем мире мы пришли к общему состоянию, когда что-то перестает работать, и главное, что мы не видим, в какой форме переходим. И потому мы организовали наш курс, чтобы помочь человеку увидеть будущее, возможно ли его увидеть, и идти ему навстречу с пониманием и осознанно, как людям, имеющим глаза и смотрящим вперед, проверяя, испытывая разные способы, заранее делая расчет. Этим мы облегчим себе путь и не будем вестись вслепую, совершая ошибки и попадая в неприятные ситуации. Ведь если мы будем действовать слепо и ошибемся в таких глобальных масштабах всего мира, это просто страшно. Сегодня уже невозможно идти путем проб и ошибок. Потому этот курс призван открыть нам глаза на наше текущее состояние и, главное, на будущее. А также научить, как нам от текущего состояния перейти к будущему.
Радиоверсия.
Радостные муки рождения. Мы приближаемся к такому времени, когда будет очень много людей, потерявших работу. Уже сегодня в мире насчитывается 200 миллионов безработных. И в течение следующего года это число предполагает вырасти катастрофически. Эти люди представляют проблемы для самих себя, для общества, для правительства, начиная с депрессии и до кровавых революций и войн. Поэтому наша организация, занимающаяся вопросами интегрального воспитания, подготовила курс, предназначенный для человека, потерявшего работу, благодаря которому он бы смог приоткрыть себе навстречу изменившемуся миру, начать ощущать и понимать свое место в нем, близкий ему круг людей, человеческое общество, государство, в котором живет, и современный мир. Мы думаем, что такие беседы необходимы, без них мир скатится к катастрофическому положению. Допустим, нам уже удалось убедить правительства отдельных стран и вообще весь мир в необходимости такого шага и введении курса всеобщего интегрального воспитания. И вот какое-то государство учреждает этот проект – понимаю его пользу и отсутствие другого выхода, и для прохождения такого курса собирается первая группа безработных людей, 30-40 человек, получивших от своего правительства стипендию на учебу. Вот что я сказал бы им, придя на нашу первую встречу, чтобы помочь осознать происходящие изменения, понять и наладить свою жизнь. Прежде всего, я бы хотел сказать, что очень рад нашей встрече. Возможно, вы рассматриваете это как трагическое событие, вызванное неблагоприятными причинами, и не пришли бы учиться, если бы вас не вынудили. Но давайте посмотрим на это состояние как на радостное, а не кризисное. Не тяжелые проблемы привели нас сюда, а наоборот. Мы находимся на пороге новой жизни, радостной и счастливой. А для этого нам лишь нужно понять, что происходит с нами, со всем миром в общем и в частности, с каждым из нас. И почему это происходит? Является ли происходящее какой-то неприятной случайностью, с которой мы столкнулись в своей жизни в результате сделанных нами ошибок? Или это закономерный процесс, которого мы не могли избежать и обязаны пройти согласно законам и общей тенденции развития, чтобы в результате достичь доброго результата? Мы называем свое общее состояние кризисным. Это кризис глобальный и интегральный в экономике, образовании, культуре, науке, финансах, во всех областях человеческой деятельности в этом мире. На самом деле слово «кризис» вовсе не такое плохое. Оно означает «новое начало», словно «рождение». Мы знаем по своей жизни, что при переходе из одного состояния в другое всегда бывает трудно оставить привычное состояние, даже сменить работу или как-то поменять свою жизнь. Мы привязаны к своим привычкам, а если уже есть какая-то сложившаяся система, которая действует, то на ее поддержание требуется много сил, а мы по природе ленивы. Наше эго тянется к надежному, стабильному и уже существующему порядку, поэтому переход к чему-то новому всегда неприятен. Но разве только мы совершенно уверены, что он сулит нам хорошее будущее, легко осуществим? Но если это тяжелый и опасный переход, а будущее неясное и непредсказуемое, то это трагическое состояние. Поэтому давайте прежде всего посмотрим, действительно ли наше положение такое плохое и трагическое, и мы стоим на пороге больших проблем, сильных наводнений, землетрясений, цунами, взрывов вулканов, которыми пугают нас экологи, перед большими волнениями и войнами, революционными переворотами, кровью на улицах и полным беспорядком. Или же просто установится новый порядок, и все, что происходит с нами сейчас, это словно рождение этого нового порядка, которого мы пока не видим, и все, что сейчас происходит с таким напряжением и усилием и не имеет решения, просто должно родиться в новой форме. Потому это словно ребенок в процессе рождения, проходящий трудные состояния. До этого он спокойно развивался внутри матери, в надежном, защищенном месте. Но перед самым рождением происходит очень неприятный процесс. Мать чувствует напряжение и сильные схватки. И ребенок ощущает на себе давление. Они начинают давить друг на друга до такой степени, как будто не могут терпеть один другого. Ребенок чувствует, что обязан выйти из матери. Если привести это на наши чувства, ему становится ненавистно оставаться внутри нее, и она тоже не хочет и не способна удерживать его. Вследствие такого взаимного отторжения происходит процесс родов, и ребенок рождается в светлом, прекрасном мире, где встречают его с огромной любовью. Так он обретает новую жизнь на новой ступени. Вместо того, чтобы быть куском мяса в несколько килограммов, животным, развивающимся внутри другого животного тела, он теперь становится человеком. Пусть пока совсем маленьким и не понимающим, что происходит, но начавшим новую жизнь. Это очень похоже на то, что с нами сейчас происходит. Наше состояние – это словно муки рождения в новом мире.
Радиоверсия.
Кто, кому и сколько должен в еврозоне? Сообщение. На схеме общий внешний долг ключевых стран еврозоны, а также ряда ведущих экономик мира отображен в виде круга. Стрелками указано, какие суммы страны должны друг другу. Стрелки направлены от должника к кредитору, их толщина пропорциональна размеру долга на конец июня 2011 года. Цвета, присвоенные странам, примерно отражают состояние их экономик.
Радиоверсия.
Связанные общей сетью. Сообщение. Социальные сети – это система отношений между людьми, а не виртуальные сообщества в узком смысле. Социальная сеть – это организованное множество людей, состоящее из людей и связей между ними. Такие системы обладают свойствами целого, возникающими благодаря взаимодействию и взаимосвязи его частей. Целое – эмерджентность – дает дополнительный вкус, а не является просто суммой его составляющих. Социальные сети выполняют роль проводников альтруизма, когда люди выражают свою благодарность, совершая добрые поступки по отношению к другим. По социальным сетям передается счастье, щедрость и любовь. Эти связи оказывают на нас постоянное, трудноуловимое, но сильное влияние, и далеко за нашим социальным горизонтом друзья друзей наших друзей могут сделать что-то, что в конце концов повлияет и на нас, подобно волнам, бившимся когда-то в чужой берег, но докатившимся и до нашей земли. Каждым добрым поступком мы поддерживаем ту сеть, которая поддерживает нас. Социальные сети способствуют росту всего, что в них посеяно, поэтому депрессия, болезни, паника, насилие тоже передаются по сетям, захватывая все больше и больше людей. Роль, которую социальные связи играют в мотивации как хороших, так и плохих поступков, даже привела к созданию новой стратегии решения социальных проблем. Социальные сети обладают общим интеллектом, который усиливает или дополняет интеллектуальные способности отдельных ее членов. Колония муравьев ведет себя разумно, даже если каждый муравей по отдельности нет. Стая птиц определяет, в каком направлении лететь на основании желаний всех членов стаи. Если вы находитесь в центре социальной сети, а не на периферии, у вас больше шансов оказаться на расстоянии одного, двух или трех рукопожатий от множества людей. Реплика. Несомненно, интегральное образование человечества обязано освоить социальные сети и постепенно воцариться там, в духе единения, общности, взаимности и любви всего человечества. Социальная сеть и всеобщая связь людей обладают подобными свойствами, и потому их взаимное применение является естественным.
Радиоверсия.
Идет великий аномальный холод. Сообщение. Московские метеорологи фиксируют аномалию, которая подтверждает теорию о глобальном потеплении, но есть и другое мнение. Группа ученых из Океанографического института и РАН предсказывают скорое похолодание во всем северном полушарии. По их расчетам, грядет великая соленостная аномалия, которая опустит среднюю температуру и принесет в ближайшие годы морозные зимы. Графики показывают, сейчас наблюдается потепление на планете, которое ведет к массовому таянию ледников и увеличению сброса сибирских рек. В итоге в Северном Ледовитом океане накопилось много пресной воды, которая вот-вот начнет выливаться через канадские и гренландские проливы в Северную Атлантику. А ведь туда приходит главная грелка Европы – течение Гольфстрим. Его теплую соленую воду прикроет как одеялом холодная пресная вода и не даст теплу выходить наружу. Значит, в Европе и во всем северном полушарии похолодает. Видимо, Земля включает климат-контроль. Потепление обязательно запускает арктический водный механизм, приводящий к охлаждению, потом снова теплеет. Вполне может быть, что уже не при нашей жизни. Реплика. Конечно, такие периоды чередования тепла и холода были на планете всегда, но все-таки мы можем смягчить их достижением равновесия в обществе, человечестве, потому что именно на этом уровне человек таятся самые великие и скрытые силы природы, которые действуют на все более низкие ее слои – животный, растительный, неживой.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.